Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. Пронзительная история любви адмирала к Анне Тимирёвой стала гимном светлому чувству, которое, как известно, сильнее смерти. И в то же время судьба законной жены Колчака, Софьи, редко вызывает живой интерес, а ведь жизнь этой женщины тоже стала подвигом. Но героизм ее был иного толка. Не уронив чести и достоинства, не унизившись до склочных обвинений в измене, она день за днем несла свой крест отверженной жены, отдавая всю себя воспитанию сына. Софья Федоровна рано осталась сиротой и, хоть имела высокое происхождение, не чуралась работы, зарабатывала на жизнь, преподавая иностранные языки, которые знала в совершенстве. Ее знакомство с Колчаком произошло на балу в морском собрании. После моряк ушел в плавание на несколько лет, а верная невеста осталась ждать его возвращения. Решение о свадьбе было уже принято. Влюбленные обменивались редкими письмами, полными нежности, предвкушая радость будущей семейной жизни. «Прошло 2 месяца, как я уехал от вас, моя бесконечно дорогая». Так начинал одно из своих писем к Софье Александр. Судьба распорядилась так, что венчание молодых прошло только после 2-й экспедиции Колчака. Всего они пережили долгих 4 года разлуки. На следующий день после свадьбы Софья отпустила уже законного мужа на войну в Порт-Артур. Шли годы, встречи были редкими. Софья по большей части была занята воспитанием появлявшихся на свет детей. Первая дочь, родившаяся в 1-й год замужества, умерла в младенчестве. Позже Софья родила сына Ростислава и дочь Маргариту. Несмотря на все тяготы, Софья не унывала, писала письма мужу, полные заботы и нежности, рассказывала о детях, спрашивала о новостях на учениях, переживала о возможном начале войны. Первая беда пришла в жизнь Колчаков с началом Первой мировой. По дороге в эвакуацию от простуды умирает Маргарита. Софья остается вдвоем с сыном. В поисках поддержки она отправляется к мужу в Хельсинки, где в то время располагается Балтийский флот. Туда же, вслед за своим мужем, перебралась Анна Васильевна Тимирева. Здесь снимали дачи все офицерские жены. В Петербурге в каждом знакомом доме траур, а тут радостные, веселые люди, делилась Анна со своей новой подругой, Софьей Федоровной, супругой того самого знаменитого Колчака Полярного. Из всех офицерских жен Софья Федоровна выделялась образованностью, ироничным умом и железным характером. И все это очень нравилось Анне Тимиревой. А вскоре Анна познакомилась и с самим Александром Васильевичем. Любовь вспыхнула почти сразу и, как водится, из совершенных пустяков. Как-то раз Анна шла по городу и встретила Колчака. Они немного поболтали и разошлись, а вечером снова увиделись у общих знакомых. И он там пел романс «Гори, гори, моя звезда». Это был любимый романс Колчака. Поговаривали даже, что он сам его и написал. И такими глазами глядел на Анну Васильевну, что у нее голова шла кругом. С тех пор, где бы эти двое ни встречались, они смотрели только друг на друга, а если была возможность, уединялись где-нибудь в уголочке и разговаривали, разговаривали. Однажды на костюмированный бал пригласили фотографа, и Анна снялась в русском костюме. Портрет вышел удачным, и она раздаривала карточки своим знакомым. И вот один офицер сказал ей, что видел ее фото в каюте Колчака. «Что ж такого?» – ответила Анна. «Этот портрет не только у него. Я его дарила многим». «Да, но в каюте Колчака только ваш портрет и никакого другого». Первой правду угадала Софья Федоровна. Однажды они с Анной катались вместе по заливу. Тимирева замерзла, и Софья накинула ей на плечи собственную чернобурку. Анна задумчиво произнесла: «А я не знала, что мех такой теплый и мягкий». Софья посмотрела на нее с грустью. «Вы еще многое не знаете, прелестное молодое существо». В этот день Софья Федоровна написала письмо в Москву близкой подруге. «Вот увидите, Александр Васильевич разойдется со мной и женится на Анне Васильевне». В обществе Колчака с Тимиревой давно считали любовниками, а они только переписывались, разве что изредка позволяя себе полупризнание, вроде: «Когда я подхожу к Гельсингфорсу, зная, что увижу вас, он кажется мне лучшим городом в мире». Когда Александр Васильевич получил назначение в Севастополь, Анна не выдержала. «Я всегда хочу видеть вас, всегда о вас думать. Для меня такая радость видеть вас. Вот и выходит, что я вас люблю. Говорю, потому что знаю, это наша встреча последняя». Колчак ответил с мукой: «Я вас больше, чем люблю. Только о вас, Анна Васильевна, мое божество, мое счастье, моя бесконечно дорогая и любимая, я хочу думать. Только о вас, как это делал каждую минуту своего командования». И уехал, обещав писать. И действительно, слал из Севастополя через 3 дня на 4-й по 2 письма. Тоненькое, дежурное, на 2 странички жене и полное любви и признаний Анне Тимиревой. «Прошло 2 месяца, как я уехал от вас, моя бесконечно дорогая, и так жива передо мной картиной нашей встречи, так же мучительно и больно, как будто это было вчера на душе. Столько бессонных ночей провел я у себя в каюте, шагая из угла в угол. Столько дум горьких, безотрадных. Я не знаю, что случилось, но всем своим существом чувствую, что вы ушли из моей жизни, ушли так, что не знаю, есть ли у меня столько сил и умения, чтобы вернуть вас. А без вас моя жизнь не имеет ни смысла, ни цели, ни радости. Я писал вам, что думаю сократить переписку, но понял, что не писать вам, не делиться своими думами выше моих сил. Буду снова писать, к чему бы это ни привело». Их история любви, состоявшая из мимолетных свиданий наедине, чуть более частых встреч у всех на глазах и долгих-долгих разлук, вызывала сочувствие и у современников, и у потомков. И даже, пожалуй, многим чуть-чуть досадно, отчего Колчак штурмом не отвоевал у Тимирева жену, не решился воссоединиться с той, которая одна могла составить его истинное счастье. Много позже Ростислав Александрович Колчак, сын генерала и Софьи Федоровны, устав выслушивать чужие восторги по поводу изумительно красивой любви его отца к Анне Тимиревой, раздраженно бросил: «Их роман красив для романистов, но когда двое людей, обвенчанные с другими в церкви, считающие себя православными, на глазах у всех предаются своим порывам, это выглядит, мягко говоря, странно». Похоже, сам Александр Васильевич думал примерно так же. Во всяком случае, ни намеком, ни полсловом не обмолвился, что считает возможным что-то изменить. Он также добросовестно старался не нарушать супружескую клятву, как и присягу родине. 5 лет с момента знакомства и до дня расстрела генерала длился роман Анны Тимиревой и Александра Колчака. За свою жизнь Колчак был несколько раз на волосок от смерти. Первый раз он чуть не утонул в проруби во время полярной экспедиции, но его спасли. Второй раз на флагманском корабле императрица Мария случился взрыв, но именно в эту ночь Колчак ушел ночевать на берег. В 3-й раз в его омской резиденции злоумышленники предприняли попытку уничтожить лидера белого движения, но просчитались. Колчака во время взрыва в Ставке не было. Но в 4-й раз смерть не обошла Александра Васильевича стороной. и он был расстрелян большевиками в Иркутске. Анна Васильевна, чтобы быть рядом с возлюбленным до последнего, была арестована по собственной воле и собственному настоянию и находилась с Колчаком в одной тюрьме. Все, что она могла, это писать ему записочки, полные любви и сострадания. Почтальонами были сочувствующие охранники. 7 февраля 1920 года в 5 часов утра Колчака вывели из камеры на тюремный двор. Адмирал бледный, но внешне абсолютно спокойный, был окружен вооруженными солдатами. Перед расстрелом он обратился к палачам с просьбой разрешить ему в последний раз повидаться с Анной Васильевной. Ему отказали. Отказали и Анне Васильевне в выдаче тела, чтобы совершить обряд погребения. Прошли десятилетия, прежде чем рассекретили послание председателя Совнаркома Владимира Ленина из Кремля с указанием: «Не распространяйте никаких вестей о Колчаке, не печатайте ровно ничего, а после занятия нами Иркутска пришлите строго официальную телеграмму с разъяснениями, что местные власти до нашего прихода поступили так под влиянием угрозы опасности белогвардейских заговоров в Иркутске». Ленин. Анна Тимирева в общей сложности проведет в тюрьмах около 30 лет. Ее то выпускали, то вновь арестовывали как сочувствующую белому движению. После реабилитации в 1960 году она поселилась в Москве. Умерла Анна Васильевна в 1975 году, пережив своего возлюбленного более чем на полвека.
Понедельник, 8 ноября, в 21 час 10 минут в рамках вечернего радиоканала «Ветер в окно» слушайте очередной выпуск из музыкального цикла «Мой путь». Он будет полностью посвящен жизни и творчеству французского певца и киноартиста Эдди Митчелла.
любви старинные туманы.
Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. Говорят, что свою законную жену Николай Алексеевич Некрасов выиграл в карты у купца Лыткина. Поэту было 48 лет, Фёкле Анисимовне Феклуши – около 19. По разным сведениям, она была не то дочерью солдатского барабанщика, не то военного писаря, а мама ее была прачкой. И до этого неоднозначного карточного знакомства с Феклушей личную жизнь Некрасова нельзя было назвать заурядной. Из множества его романов выделяют два – с замужней писательницей Авдотьей Панаевой и актрисой Селиной Потшеле-Френ. С Авдотьей Панаевой, одной из самых красивых женщин Петербурга, Некрасов прожил почти 16 лет. Вместе они издавали «Современник», написали в соавторстве очень успешный длинный роман. Вместе пережили трагедию – смерть полуторамесячного сына. Муж Авдотьи, Иван Иванович Панаев, не придавал никакого значения этой связи. Он не любил жену и сам, не скрываясь, ей изменял. Этот тройственный союз долго был объектом сплетен и карикатур. А друзья открыто осуждали Некрасова. Живет в чужом доме, любит чужую жену и при этом еще закатывает сцены ревности законному мужу. Панаева несколько раз пыталась разорвать этот свободный по сердцу союз. И когда она уезжала, Некрасов начинал отчаянно играть в карты и устраивать барские охоты с борзыми, псарями, стременными, брал с собой повара, закуски и вина. «О, слезы женские, с придачей нервических тяжелых драм», – писал он по мотивам этих ссор. После смерти своего законного мужа Панаева Авдотья ушла от Некрасова и вышла замуж за молодого секретаря-современника, родила дочь и зажила своей жизнью, в которой Некрасову места не было. Незадолго до этого поэт начал изменять Авдотье Яковлевне и, как казалось окружающим, делал это ей назло. Прилично ли человеку в его лето возбуждать в женщине, которая была ему некогда дорога, чувство ревности шалостями и связишками, приличными какому-нибудь конногвардейцу, негодовал моралист Чернышевский. Новой музой поэта стала Селина, красивая, высокая, всегда невозмутимая и равнодушная. Француженке было наплевать на роль Николая Алексеевича в русской литературе. Для нее он был просто богатый барин. Некрасов не посвятил ей ни строчки. Зато за 3 года она набила за его счет сундуки мехами и драгоценностями и, вполне счастливая, уехала на родину. И вот у поэта новая женщина. Простая, малограмотная Феклуша. Некрасов сначала нанял для девушки квартиру и захаживал к ней в свободную минутку. Но потом переселил ее к себе на Литейной. Оказалось, что у этой румяной девушки золотое сердце и веселый, мягкий характер. Поэту в ней нравилось все, кроме имени. И он начал называть девушку Зинаидой, а отчество дал свое. И скоро в письмах друзья и знакомые Некрасова начали передавать приветы милой Зинаиде Николаевне. Некрасов всем сердцем полюбил добрую девушку. Возможно, она напоминала ему мать, добрую, милую женщину, которая всю жизнь промучилась с тираном-мужем. Он сам учил ее русскому языку и нанял учительницу французского. Зиночка делала большие успехи в учении и вскоре уже помогала Некрасову читать корректуры. А учительница французского вспоминала о Зине так. Зинаида Николаевна была очень симпатичная, простенькая, типа модистки, но умная женщина. Некрасов очень ее любил. Французским языком Зинаида Николаевна занималась усердно и с большим успехом. В первые совместные годы Некрасов с Зиной часто ходили в театр, на концерты. Дома у них все время было весело и душевно, звучала музыка, гости пели песни, читали стихи. Эта любовь на две трети состояла из благодарности. Зина боготворила Некрасова за счастливую жизнь, полную творчества и интеллектуального труда. Николай Алексеевич был бесконечно признателен девушке за то, что она не выносила ему мозг, как Панаева, и не требовала денег, как Селина и остальные содержанки. Счастливая жизнь закончилась, когда обострилась болезнь Николая Алексеевича. Он умирал от рака кишечника. После каждого приступа поэт звал Зину, усаживал ее рядом и рассказывал обо всем, что мучило его всю жизнь. О своем ужасном детстве, отце, жестоком психопате, несчастной страдалице матери. Он подсчитал, Зинаида дежурит у его кровати уже 200 ночей и посвятил ей стихотворение. 200 уж дней, 200 ночей, муки мои продолжаются. Ночью и днем в сердце твоем стоны мои отзываются. 200 уж дней, 200 ночей. Темные зимние дни, ясные зимние ночи. Зина, закрой утомленные очи. Зина, усни. Но Зина по-прежнему сутками не отходила от постели любимого. Чтобы случайно не заснуть и не пропустить стон Николая Алексеевича, она садилась на пол и часами смотрела на зажженную свечу. По истечении этих 200 дней и ночей она из молодой, беленькой и краснощекой женщины превратилась в старуху с желтым лицом, вспоминали очевидцы. Такой она останется до конца своих дней. Чтобы обеспечить Зинаиде достойное будущее, перед смертью Некрасов с ней обвенчался. К этому времени Зина уже презирала условности общества и венчаться не хотела, но уступила воле умирающего. После смерти Николая Алексеевича Зинаида поняла, каким великим человеком был ее муж. 3 дня двери их дома не закрывались, люди всех сословий шли проститься с поэтом и гражданином. Тогда только, видя общую скорбь, я поняла, как он много сделал, как его любили. Все, что оставил ей поэт в завещании, Зина раздала его родственникам. Отдала сестре поэта Анне Буткевич право на издание последних песен Некрасова, брату Константину землю при деревне Чудовская Лука, отказалась от доли в имении тетки поэта. В ее глазах все это ничего не значило по сравнению с самым большим сокровищем – любовью великого поэта.